Які тенденції розвиття постсовєтської простори виявилися тягом Мінських самітів? Чи можна сказати, що Олександр Лукашенко і Нурсултан Назарбаєв вимушено становиться усе більшими союзниками для противаги російському панованню у різних інтеграційних утвореннях? Які шанси у європейських політиків повеличить привабність європейського вектору для білоруського керівництва? Ці теми у простім акценті обмірковують політичний аналітик Білоруського інституту стратегічних досліджень Денис Мільянцов, доцент Московського державного інституту міжнародних дочиненнів Кирил Коктиш і директор по дослідженнях ліберального клубу Євген Пригерман. Веде передачу Віталь Циганков.
Які тенденції, на вашу думку, замацавалися чи узмацнілися на постсовєтській просторі у виніку двох Мінських самітів 24 і 25 кастрычніка? Чи можна сказати, що проєкт Владимира Путіна, проєкт Російського зв'язу, набуває некі все більш конкретні риси і вже не з'являється ніяким фантомом, як про його казали ще некілька годів тому? Денис Мельницов, Плеласка, ваше меркование.
Проект разворачивается своим ходом, в принципе, вот по видности больше-меньше с намеченным графиком. Иншая справа, что формуется, и он так досить, пробачьте за каламбур, формально. Это означает, что формуются, конечно, органы, структуры, прописываются некие правила, але не вырашается, в принципе, такое самое глобальное пытание этого интеграционного проекта. Это так само, как не было вырашено это пытание и попереднее интеграционное экономическое экономічні проєкти. Я маю на увазі, що створюється одна економічна простора, не глядячи на те, що, в принципі, не завершено формування ні зони вільного гандлю, ні митного зв'язу по нормальному току. На сьогоднішній день існує, як відомо, вельми шмат різних виключенняў. Відомо, що офіційний Мінськ хотів би рівнодоходні кошти на енергоносьбіти, Казахстан хотів би доступ до російських трубопроводів. І якраз таки ось на гэта, на самае галоўнае, што з'яўляецца матывам для інтэграцыі Казахстана і Беларусі, гэта пакуль што не вырашана. І тут пакуль што вялікае пытанне, наколькі гэты інтэграцыйны праект далей будзе эфектыўна разгортвацца, калі ён не ідзе належным чынам па належных прыступках, як, напрыклад, ішоў Еўрапейскі Саюз. То бок зараз ставяцца вось калёсы паперад каня, і з гэтым звязана вельмі шмат ось таких палітычных праблемаў, якія вылазяць увесь час падчас інтеграційного проєкту.
Денис, а чим би от якраз потламачили гэта, то, що ви назвали воз напереді коня, тим, що політики спішаються, ну, ніяк дати справоздачу про некі поспіхи і заявляють про некі кроки раніше, чим для їх соспілі умови, ці про те, що гэта стратегічно просто немагчима. Як ви лічите?
Ну, чому гэта немагчима? Калі є політична воля, то гэта, конечно, немагчима. А інша справа, що для Росії гэта політичний проєкт і геополітичний навод проєкт євразійської інтеграції. А для остатніх удзельнікаў гэта праект перадусім эканамічны, і гэта спроба палепшыць свае умовы эканамічнага функцыянавання. То бок для Беларусі ад Расіі патрэбна аплата за палітычную інтэграцыю. У Пуціна палітычныя прэферэнцыі, палітычныя матывы, у Беларусі і Казахстана хутчэй эканамічныя. І тут вось нестыковка мэтаў і стымулаў, і адсюль усе праблемы.
Дякую, гэта было меркаванне Дениса Мельянцова. Євген Пригерман, вось тое, пра што казаў Дэніс, здаецца, і было выражана ў словах Нурсултана Назарбаева, прэзідэнта Казахстана, які даволі рэзка скрытыкаваў Еўразійскую эканамічную камісію, гэта такі выканаўчы орган Еўразы, сказаўшы, што там расійскія прадстаўнікі выконваюць волю свайго расійскага кіраўніцтва, а не з'яўляюцца незалежнымі. Чым вот вы бы тлумачылі такую рэзкую крытыку з боку прэзідэнта Казахстана, і ці можна сказаць, што на фоне таго, што я казаў Дэніс Мельянцоў, Лукашенко і Назарбаев вымушана становіцца все большымі саюзнікамі дзеля працівагі вот расійскаму панаванню ў гэтым інтэграцыйным да іншых інтэграцыйных утварэннях?
Ну, я, по-перше, отзначу, что Нурсултан Назарбаев не только критиковал Евразийскую экономическую комиссию, и он таки концентрованный блок критики накрывал на все то, что сегодня есть, на той статус-кво, який мы маем у евразийской интеграции. Накольки это свечит про то, что яны с Лукашенком теперь вот становятся союзниками, особливо после того визита, что Лукашенко нанес у Казахстан, ну, я думаю, наврать увогуле в том формате, что мы маем, можно казать про неких таких сталых союзников. Вот это, напевно, для стравания второй мудрости, якая пришла к нам из Великой Британии, что нема союзников, есть интересы. И вот эти интересы складаются из неких таких конъюнктурных речей, хоча и за все в дальнейшем вот так и будут групповаться разные политические лидеры. Про тенденции, напевно, покуль что казать тяжко. Мы можем некие такие вымалевки придумывать, а лишь мне подается головное то, что отбылся один из тех вельми редких моментов, когда на официальном узроне, но я так сказал, шушуру начинают отделять от сутности. Вот. Шушуру у выгляде разных помпезных, пафосных деклараций, которые мы, звичайно, чуем от политического керавництва, фактично в устными Нурсултана Назарбаева отделили от сутностной проблемы. И сутностная проблема, вот это то, про что сказал Денис, когда мы имеем вот эти интеграционные проекты, которые развиваются, не глядя на то, что попередние домовленности не выполняются, и попередние формы интеграции фактично не реализуются. И вот именно про это Нурсултан Назарбаев у Менску и сказал. Ці выникает из этого, что вот эти слова неяк, ну, зараз отвярозят, я не ведаю, там, политиков, кремлевских деячов, ну, хоча и все, конечно, не, але ж после этого мы, напевно, можем казать про то, что питание про вот разного кшталту, там, выключения и вынятки, яны становятся, напевно, на первое место у парадку дня вот этой евразийской интеграции. И я бы, напевно, навод сказал, что хоча и все, без певных срухов вот в этом накерунку, навряд ли мы можем теперь уже ожидать певной динамики в огуле у интеграции. То бок, я такую роблю, может, я еще зарано, але ж роблю в основу, что худшее за все на певные срухи тут Москва мусит исти.
Дякую, Кирилл Коптыш, протягнем эту геополитичную тему. В целом, как вы оцениваете то, что отбылось на этих саммитах? Ну и вот больше конкретно, знову-таки, пропоную и вам прокомментовать выказывание Нурсултана Назарбаева, а так само иншее его выказывание про то, что до мытного связу мая цікавасць Туреччына. Наколькі сур'ёзна вось гэтыя заявы і пра што кажуць тое, што Назарбаев быў вымушаны прыбегнуць да такой вось рыторыкі?
Ну, я б сказал так, што гэта не імправізацыя, гэта даволі давно падрыхтавана. Ход была нефармальная перамова аб тым, што Туреччына можа тым ці іншым чынам далучыцца, ідуць апошнія 3-4 года. Так што якраз тут все зразумела для Туреччыны. Одна ставка была Евразвяз, другой ставкой был мир исламу, а третья ставка – это Центральная Азия. Не треба забываться, что это все-таки часто было Османской империей. И когда на первые два направления Туреччина обнаружила невозможность рухаться дали, потому что в свете ислама ее сейчас никто не чекает, с окончанием ситуации в Сирии шансов там набыть лидерскую позицию нема. У Евразвязи ее не чекают, так что остается третий направок – это обновление своего былого уплыва на Центральную Азию. Так что это как раз довольно мощный ход, и это, конечно, не блеф. Так само не блеф и одно с Индией, бо она довольно давно зацікавлена тем же центральноазиатским регионом. Им кнулось опошне 5-6 годов долучиться до ШОСа, а лег эта мощность блоковалась Китаем. А долучившись до мытного связа, Индия обыходит Китай и отпынулась в этом самом регионе, до якого она имеет довольно давно тривалую цікавость. И мне кажется, что, конечно же, разом с тем, что это является реальной мощностью, это так само будет и гандлем с Евразвязом. Бо, коли вы зауважили, то питание долучения Украины, подписания Украины ассоциации с Евразвязом изнову подвисло. И снова Януковича начали просовывать некие потребования, которые навряд ли будут и для него примальны, и навряд ли будут и выполнены.
Кирилл, ну вот я довольно уважливо слухал ваши слова про то, что это не блеф, но але давайте протягнем эту думку, насколько реалистично, что вот Туреччина, Индия, якая 1,2 млрд, другая по населенству краина в свете, могут вступить в мытный связь, тогда уже Россия там не просто не будет играть головную роль, она будет неким лучшим партнером, те реалистичные такие сценарии?
И она будет одним из партнеров. Але, скажем так, в Индии размова идет только об зоне вольного гандлю. Туреччина может долучиться. И Туреччина стала для России вырашением проблемы Кавказа. Бо это как раз модель довольно мирного развития экономики под ненавито той самой структурой, якую традиционно мае Кавказ. Так что как раз это было бы довольно цікавое для России долучение, бо оно б не повысило конфликтность, а наоборот, эту конфликтность зняло. Что тычется будучи объединения у один лес, у один рынок, то да, возникновение нового рынка больше, чем на миллиард человек, это, конечно, может быть вельми мощным выбухом. И это может стать другим центром сусветной экономики, коли, конечно, под это будет подведен некоторый валы подморок. И тут мне сдается, что в будущем мая больше шансов, коли это справдится, ведущую роль будет играть Индия, бо она как раз и распросовывает зараз модели новой экономики, то, чем не занимается амаль ни одна иншая краина в свете. Так что это может быть вельми цікавым вектором развития, але покуль сдается разом с этим, это покуль является и гандлем с Евразвязом. Бо Россия по-ранейшему затекавлена в Украине. Зараз, после объявления, что Туреччина и Индия могут, может получиться до мытного звязу, после этого поведомления, страта Украины не будет катастрофой. Але коли Евразвяз вырешит, что ему не треба рукаться до виз Украины, то так само, сдается, Путин заморудить перемовы из Туреччина, из Индии, и они будут вести не год-два, а 5-6 на вот более годов.
Вы на хвалях Радио Свобода, основная тема дня. Служба безпеки «Уралкалія» узяла под ахову усіх супрацоўнікаў кампаніі, да якіх праяўляюць аператыўную цікавасць беларускія сілавікі. Пра гэта піша газета «Известія». Тэрмін расследавання па справе Уладзіслава Баумгертнера працягнуты яшчэ на 2 месяцы. На пасяджэнні Генеральнай асамблеі ААН у Нью-Йорку сёння будуць разглядаць даклад аб становішчы з правамі чалавека ў Беларусі. 10 гадоў таму улады зачынілі праваабарончы цэнтр «Вясна». Нягледзячы на нелегальны статус, праваабаронцы з «Вясны» працягваюць выконваць сваю місію. Лаўрэаты Нобелеўскай прэміі Гюнтэр Грас і Эльфрыда Єлінак падпісаліся пад адкрытым лістом на адрас міністра інфармацыі, дзе яны заступаюцца за беларускага выдаўца Ігара Логвінава. Мінскіх самітаў Еўразэс і СНД, а таксама тэндэнцыя развіцця постсавецкай прасторы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць Дзяніс Мільянцоў, Кірыл Коктыш, Яўген Прыгерман. Вядзе гутарку наш аглядальнік Віталь Цыганкоў.
Давайте трошки ад гэтых прыгожых геапалітычных схемаў вернемся на нашу грэшную беларускую рэальнасць і звернемся до того, что калийный конфликт показал, что пытание ставления до Беларуси у российском керавництве сапраўды, видать, есть две групповки с довольно разными подыходами. Ну, это добро видать, коли один российский чиновник, ти керавник компании, кажет, что поставки нафты в Беларусь скоротятся, ти, что у белорусской продукции могут знайтись некие шкодные речевы, а другий бок кажет, что поставки нафты будут повеличиваться и пропоновывает Беларуси новые кредиты. Мы ведаем, что Путин готовы платить за то, как Беларусь была провязана в Евразийском связи, у той час, как умовно команда либералов, те называются там команда Медведева, ну, не хотела бы это робить при нас в таких объемах. Те не свечить опошние подеи, что вот команда Путина в этом конкретном пытании видовочно перемагая, и у Кремли запануя такое меркование, что все-таки за интеграцию с Беларусью варто платить. Денис, как вы лечите?
Я кажучи, тут не плодив разных конспірологічних схем, тим більше, ну, буває досить тяжко науковими методами просочить, наскільки саправди ось гэтыя клани мають місце і впливають на знішню політику Росії. Так чи інакш, тут у некоторых питаннях дочинення до Білорусі, якраз таки Путін і Медведєв, вони грають доброго кепського поліцейського, але тим не менше вони грають на одну і ту ж задачу, на одну і ту ж мету. Це заховати Білорусь наближений до Російської Федерації, заховати її як союзника при допомозі тих чи інших сродків. І тут відомо, що Білорусь на сьогоднішній день залишається і військово, і політично, і психологічно навіть важливо для Росії в якості союзника. І тут, який б не був у Росії президент, Я думаю, что с великой долей вероятности мы протягиваем ту же самую политику. Это значит субсидование Беларуси и оплата фактично Беларуси из этой роли как союзника, как наиближайшего партнера. И Беларусь, она такая вельми важная в этом плане, психологичным, для демонстрации того, что Россия все-таки остается протягальной, остается неким геополитическим и вуголи там центром сил.
Денис, ну погодитесь, некие оттенки были. Ну, например, в 2010 году выходили знакомитые фильмы «Хросный батька» и субсидии России изменшились, то бок адрозни в российской политике назирались за опошние годы.
В принципе, нечто подобное отбывалось и в 2006-2007, когда это была энергетичная война, и нечто подобное было в 2002 на отводе, когда Путин впервые сказал про мухи особенно, котлеты особенно. Так что я просто не стал это перебольшивать. Кризисы, они закладены уже как раз таки в отношениях с того, как я сказал в отказе на попереднее питание, что невырешенные подставовые проблемы интеграции. И отсюль кризисы, они будут весь час, и это нормальное развитие такое.
Дякую, Евген Прыгіман. На вашу думку, вось не будзе самым галоўным адказам на вось гэтае пытанне, як все-таки Крэмль ставіцца, менавіта вось ключевое пытанне, якое зараз ставіць Александр Лукашенко, ці сапраўды Расія пойдзе на тое, каб адмовіцца ад пералічэння ў расійскі бюджэт мытаў за вываз нафтапрадуктаў з Беларусі. Нагадаю, што паводле ацэнак гэтае пытанне каштуе каля 4 мільярдаў у год.
Ну, по-перше, хотел бы сказать, что саправды пэўнае там проявление того, что по-розному ставились Медведев и Путин, все там іншыя нейкія групоўкі до беларускага пытання были раней. Іншая справа, что я абсолютно згодны, что тут мы звычайно в конспирологию нейкую уступаем. И на самом деле, я не думаю, что нават можно казать про нейкие розные там политики. Есть базис, есть надбудова. Базис заключается вот и в военном супрацовництве, и тем, что Беларусь вельми істотная для России с пункту гледжання геостратегии, с пункту гледжання нават дастаткова таких агульных рэчаў, як стварэнне іміджу вялікай дзяржавы і гэтак далей. І гэта ёсць, і хутчэй за ўсё ў бліжэйшы, нават не толькі ў бліжэйшы час будзе. І ёсць, канешне ж, нейкія там камерцыйныя інтарэсы, ёсць жаданне неяк мінімізаваць свае растраты на Беларусь. І таму час і час вось мы ўступаем у пэўныя канфлікты, тым больш што абсалютна верна сама мадэль вось гэтай інтэграцыі, сама мадэль адносін закладвае розныя канфлікты. Ну вось што тычыцца, напрыклад, гэтых мытаў, пра якія сёння ідзе размова, які, як я ўжо казаў, на маю думку, зараз стануць на першае месца ў парадку дня, прынамсі ў адносінах Беларусі і Расіі. Ну, я думаю, што, зноў ж такі, так ці інакш гэтае пытанне мусіць вырашацца. Нейкая дынаміка мусіць быць. Інакш, вось пасля гэтых усіх падзеяў, наўрад ці можна чакаць нейкай добрай дынамікі, я маю на ўвазі добрай з пункту гледжання нават там карцінкі ці падпісання нейкіх пагадненняў по нашему руху у бок Евразийского экономичного союза. Вот ці будзе оно вырашено, это пытание в полном объеме, тут, конечно, великое пытание, не так, напэўна, и просто это зарабить. И я подкресливаю, что Путин учора, коли казал про то, что Россия готова пойти на соступки, он зарабил такие две вельми важные умовы. По-перше, это то, что это вельми марудный процесс, хутчэй за все будет не так просто. И другое, что они у отказ чекают от партнеров так само неких соступков по тих питанию, какие их цікавить. Какие их питания цікавить, мы больше-менее так само разумеем. Их это и питание пэўнай приватизации Беларуси, это и питание агульной макроэкономичной политики. И, до речи, швось, так само это Путин вельми подкресливал, а Назарбаев указал про то, что куды тут казать про такие великие речи, агульные это макроэкономичные речи, коли мы еще не вырешили ты питания про які мы дамаўляліся папярэдні.
Кірыл, ну вось 4 мільярды даляраў, калі, так як сказаць, эксперты не памыляюцца, кошт гэтага пытання, гэта немалая сума для Расіі. Канечне, усе мы чытаем, так сказаць, эканамічную аналітыку, і многія эксперты прадвішаюць даволі цяжкія часы для расійскай эканомікі ў бліжэйшы год-два, кажуць пра магчымую эканамічную стагнацыю і так далей. Скажыце, вось, ад каго з бюджэта адарвуць гэтыя грошы, каб, так сказаць, аддаць іх Беларусі?
Гэта насамрэч вельмі цікавае пытанне, бо якраз у Расіі ўсё ж такі існуюць две розныя канцэпцыі, адкуль браць грошы. Адна гэта ліберальная, якраз яна асацыюецца з Медведзевым, за кошт прыватызацыі і за кошт распродажу дзяржаўнай маёмасці і збрасывання больш ці менш міжнародных абавязкаў, пераводу ўсё на рыначныя ўмовы. І другая, скажам так, глазіска-хазінская, якая арыентуецца на Пуціна, якая ўсё ж такі разглядае еўразійскі звяз як нейкую пабудову на полузамкнутого рынку, которые за кошт замкнутости смогут сделать выгодным вытворчесть, смогут сделать выгодным те самые тракторы, те самые машины. То есть все то, что сегодня уже невыгодно производить и еще немогчимо конкурировать с Китаем. Поколь эта концепция, я не скажу, что она існує у якости политичной, я жадаю стать такой, за это идет боротьба. Але есть признаки, что все ж таки она не совсем маргинальная, и у той или иной момент Путин может поднять ее на щит.
А как же, Кирилл, интеграция, про которую каже и Путин, и Лукашенко, что, мовлял, европейский связь с евразийским будут супольно сотрудничать, а вы кажете, что, может быть, Россия переможет как раз эта теория замкненного рынка?
Так рынок не замкненного, а наполовину замкненного. Будет замыкаться, и европейский связь, и евразийский связь будут от Китая. Друг от друга они как раз замыкаться не будут, бо они взаимозалежны. У энергетичных питаний, у технологий и у широких питаний. Але как замкнуться от данных товаров с Китая, это на самом деле проблема. Проблема довольно серьезная. И эта концепция, как одну из выставок этой проблемы, сможет спасовать. Евразийский связь, я нагадаю, он изначально будовался как мост помеж Азии и Европейским связом. Это значит, что навык, будучи замкненным, он сдолее працевать как транзитный коридор, який будет доставлять данные товары из Азии, Евразвяз, а туль, ну, неведомо, что туль можно доставлять, бо покуль этот поток больше или меньше однобоково.
Коли мы уже закранули тему Европы, то как раз вот одночасово с саммитом краин СНД отбылся и визит в Минск польских и шведских дипломатов. И яны поведомили, что основная перешкода для полновартостного дела Беларуси в программе «Усходняя партнерство» – это наявность в краине политзневоленных. Как не помиляюсь, Денис, вы как раз были подчас встречи дипломатов в Беларуси. И скажите, вот у вас уражение, чи есть зараз у европейских политиков шансы повеличить привабность Европы, европейского вектора для белорусского керавництва? Чи сегодня, коли вот у Минску так больше-меньше все налаживается с Москвой, у Европы не шмат шансов перетягнуть Беларусь на свой бок, и они это разумеют?
Больше разговорка не совсем про там перетягивание, разговорка про то, как в принципе распачать некий двухбоковый, больше-меньше сталый диалог, то бок распачать, нормально размовлять, будовать каналы коммуникации, то бок принамсі ведать, что тут думают у Минску, что там думают у Брюсселе про отношения. Просто у нас вот некий гиперболизованный подход, что до белорусско-европейских отношений, звичайно, разглядается вот такой дихотомии, або санкции, або там полное утягивание запрошение президента белорусского повсюль и там выдавание неких велизарных державных субсидиевых грантов. На самом деле, оговорка покуль что идет про обновление, про нормализацию стосунков. Как они просто были больше-меньше нормальными двухбоковыми стосунками. И тут как раз таки зараз у Европы на передании саммита усходнего партнерства и вогули, как подыхнуть новое дыхание, там новую кров додать. В эту инициативу они просто хотели бы разморозки вот такого становища, когда никто ни с кем у вогуле не размовляє. Тобто вони побачили, що хоч і зручна ізоляція так само не спрацьовує. І каб хоча б розуміти, що відбувається в Україні, підтримувати свої інформаційні плині, вони хотіли б більшої долученості Білорусі до європейських процесів.
Євген Прагерман, ваше міркування, ось гэта ідея більшої долученості, наскільки вона може знайсти воду у того ж білоруського керівництва, менавіта на даний момент на фоні все більшої інтеграції в євразійським зв'язі, ці мають шанси хоча б справді налажування діалогу, на гэтым момент, напевно, нельзя говорити про нейкі більш, скажем, яркі формульовки.
Я думаю, що водгу білоруського керівництва гэтай ініціативи знаходять, і більш за тое білоруське керівництво, коли ми аналізуємо ті події у білорусько-європейських дочиненнях, які відбувалися більше за останній год. Так ось, білоруське керівництво само шмат у чим показувало, що вона жадає ось менавіта таких ініціатив і такої динаміки з боку Європейського зв'язу. Одні тільки вельми активні зустрічі поміж керівництвом МЗС і представниками дипломатичних місій у ЄС, так само представництво ЄС тут у Білорусі, які почалися у останньому кварталі минулого року, свідчать про таке жадання. І ті формульовки, які керівництво МЗС виказує на різних міжнародних конференцію, так само про гэта кажуть, і яны адкрытым тэкстам про гэта кажуть. Іншая справа, што дынаміку адносінах з Расіяй у гэтай еўразійскай інтэграцыі не такая критычная, как бегче и идти на некие вельми серьезные соступки. Именно это тому белорусский бок может себе дозволить такие формулировки, что хай полезневоленные напишут с початку прошения, а потом тогда это пытание может и хуже за все будет разглежено. И именно это сам Александр Лукашенко это вельми серьезно демонстрирует. Поколь, не глядя на такое двубаковое ожидание неяк выходить на коммуникацию, то, что отбылось в 10-м годе, и те дренные дипломатичные подеи, что отбывались на протягу 11-го года, и они куль трымаюць, канешне, становішча амаль што ўпатавай сітуацыі. Але ж, ну, хутчэй за ўсё, пэўная дынаміка зараз пойдзе, тут і саміт усходняга партнерства, тут і новыя нейкія трэнды ў усходнім партнерстве пасля падпісання там з Украінай гэтых дакументаў пра фарміраванне з Малдовай і Грузіяй. Так што, ну, хутчэй за ўсё, пэўную дынаміку можам чакаць.
Кірыл Коктыш, вы сёння нас ужо парадавалі, так сказаць, геапалітычнымі разважаннямі. Як ваша меркаванне, наколькі спакойна развяз Брусель, Европа може і буде глядіти на те, що Білорусь, як виглядає, все більш активно інтегрується на усходнім накірунку, що у відказ може і буде предприймати Європа?
Ну, це якраз вельми цікаве питання, бо зрозуміло, що традиційна політика перетягування, гульня з нульовою сумою, більше не має шансу бути успіховою. І мені здається, що Брусель це асенсовує, але асэнсаваць, якая гульня можа быць іншая, якая гульня можа спрацаваць, гэтага асэнсавання пакуль няма. Але аб'ектыўна, канешне ж, уцягванне Беларусі і Еўразійскі звяз будзе паразай для еўрапейскага звяза. З другога боку, ресурсаў зараз у еўрапейскага звяза на тое, што кінуцца на рэальную дапамогу, на рэальнае перацягванне Беларусі ці нават Украіны матэрыяльных ресурсаў бракуе, з гэтым вялікія праблемы. Так что покуль мне здаётся, что до Брюсселя это как раз то самое отчиненное питание, на какое цікаво было б знайти отказ, а застоится сподеваться, что нечто такое там все ж таки отбывается.
Выслухали пражский акцент, актуальную штодзённую размову за круглым столом. У гутарцы брали удзел палітычны аналітык Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў, дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш і дырэктар па даследаваннях ліберальнага клубу Яўген Прыгерман. Вёў гутарку Віталь Цыганкоў.
Шановныя слухачы,
мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі.